Денис Стародубцев, Сергей Карелин, Последний охотник империи. Глава первая. «Слушай, а почему ты выбрал именно это место для укрытия?» Голос был высоким, нервным, с легкой хрипотцой. Вопрос задал сидящий на перевернутом деревянном ящике коротышка с блестящей лысиной. Свое огромное пузо он аккуратно уложил прямо себе на колени. Его пальцы то и дело постукивали по животу, нервный, неслышный барабанный бой. Было видно, что он чувствует себя неуютно в такой обстановке. Еще бы. «Ты чего, не понимаешь очевидных вещей? Да это же просто идеально подходящее место для нашего плана». Ответ из темноты прозвучал более низким голосом уверенного в себе человека. Из тени уже слегка развалившейся каменной печи вышел второй, полная противоположность товарищу, под 1,90 м ростом, широченные плечи, которые, казалось, не пролезают в стандартные двери. Волосы редкие, его, видимо, в скором времени ждет судьба коллеги. Типичная жертва качалки и фармакология, что видно невооруженным взглядом. Мышцы налитые, но декоративные. Он походил не на атлета, а на скульптуру, которую высекли топором из камня. Здание уже давным-давно заброшено, соседей нет. Снаружи дом обмотан полицейской лентой. Сюда вряд ли кто сунется, да и репутация этого места отгоняет случайных гостей. Закончил здоровяк свою мысль. Я стоял снаружи, прильнув глазом к узкой щели между двумя кривыми досками, закрывающими окно, наблюдая за своей добычей. Я охотник, только вот не на зверей. Таких, как я, называют охотниками за головами. Сейчас меня наняли найти этих уродов, что похитили дочку моего заказчика. Это было несложно, им даже не помогло то, что они дважды поменяли номера на машине. Только вот в округе нет больше белого фургона с наклейкой на лобовом окне «My life, my rules» – дилетанты. Теперь мне оставалось лишь завершить работу. Вломиться туда можно было прямо сейчас. Но вот дробовик в руках качка, способный в один момент превратить комнату в мясорубку, слегка меня напрягал. Нужно было дождаться идеального момента. Охота – это прежде всего про терпение. «Какая еще репутация?» – не унимался толстяк, обводя взглядом помещение. Его глаза скользнули по стенам, украшенным граффити и странными полустертыми символами. По полу, где среди грязи, угадывался контур какого-то большого круга с языками пламени по краям. «Да тут, говорят, сектанты какие-то собирались, дебилы. Вон, видишь?» Качок мотнул головой в сторону дальней стены. Там среди копоти и облупившейся краски кто-то когда-то старательно нарисовал белой краской дверь. Высокую, узкую, с аркой вверху и какими-то рунами по всей ее длине, а вокруг надписи на языке, которого я не знал, латынь или что-то другое, а может вообще это чья-то больная фантазия, хрен разберешь этих сектантов. Я в эту чушь, конечно же, не поверил. «Психи, они такие», — продолжал качок, усмехаясь. «Пытались, слышал я, портал в другое измерение открыть. Говорят, даже девку какую-то принесли в жертву прямо вон там, перед дверью. Чушь, конечно». «Ну и нахрена ты нас сюда притащил?» Толстяк аж подпрыгнул на месте. Его пузо задрожало, словно новогодний холодец. «Еще не хватало полтергейста какого-нибудь. Давай уйдем отсюда». Свин явно чувствовал себя не в своей тарелке. Страх легко читался в его маленьких поросячьих глазках. Здоровяк заразительно рассмеялся почти с визгом. Через смех он произнес: «Ты что, правда в эту муть веришь? Да ладно тебе! Парочка психов, насмотревшихся секретных материалов, и все. Расслабься, не бзди! В общем, не порть воздух и рабочую атмосферу, лошара!»
«Да пошел ты нахер!»
Толстяк покраснел, толкнул здоровяка в плечо, но тот даже не пошатнулся. Вместо продолжения неприятного диалога коротышка развернулся и заковылял в угол, где на голом полу сидела девушка. Она была одета в черную юбку до колен и белую блузку, которая теперь была порвана, видимо, в процессе борьбы. Руки сзади связаны толстой веревкой. Блондинка. Глаза синие, губы пухлые, подбородок задран. Даже в такой ситуации она знала себе цену. Несмотря на страх, который я видел в расширенных зрачках, в ней чувствовался стальной стержень. Хотя до этого момента жизнь ее была ванильной жизнью дочки миллионера. Толстяк остановился перед ней, тяжело дыша. Его взгляд скользнул по ее лицу, задержался на скулах, на алых губах, которые сейчас были плотно сжаты. Спустился ниже, к разорванной блузке, через которую была видна ее грудь. «Пока мы ждем ответа твоего папаши, время у нас есть», — игриво произнес он. «Скучно, знаешь ли, просто сидеть. Вся задница уже квадратная стала. Давай развлечемся по-взрослому, что ли?» Он сделал шаг вперед, и девушке это явно не понравилось. Да и кому бы понравилось, если бы к вам приближался похотливый кусок сала? «Не подходи ко мне, жирный ублюдок!» Голос ее дрогнул, но не от страха, а от искренней ненависти. Ее глаза были полны презрения. «Ой, не переживай, ты тоже кайфанешь!» Он усмехнулся. «Про таких, как я, даже присказка есть. Выходите, девки, замуж за Ивана Кузина. У Ивана Кузина большая кукурузина». Он сам захихикал над своей же тупой шуткой, потом резко наклонился, схватил ее за плечи и рывком поднял на ноги. Девушка вскрикнула. Ткань треснула под похотливыми пальцами. «Нет, не надо, я девственница, слышишь, ублюдок?» Ее крик был отчаянным. Его это, разумеется, не остановило. Он развернул ее спиной к себе и нагнул. Я был уже готов остановить ублюдка, но она справилась сама. В момент, когда его хватка чуть ослабла, она со всей силы шарахнула головой назад. Удар затылком пришелся точно в переносицу. Бах! Раздался глухой сочный хруст. Толстяк не закричал. Он издал звук, похожий на визг свиньи. Его глаза тут же округлились до размера пятаков. Он выпустил девушку, схватился за лицо, из носа хлестала алая струйка и рухнул на колени, беззвучно шевеля ртом. Выглядело это очень неприятно.
«Ах ты, сука тупая!»
Тут же рявкнул качок. Он оказался рядом в два шага и, не раздумывая, ударил ее кулаком со всей дури. Эх и мразь. Девушка не просто упала. Блондинку отбросила на стену, и она осела по ней. Из разбитого носа и рассеченной губы хлынула кровь. Алая, теплая. Она закапала на грязный пол, поползла по неровностям досок и нашла самую глубокую щель под нарисованной дверью. Кровь стекала в нее тонкой струей.
«Ну-ка сядь тут и не дергайся, тварь!»
Бросил он ей, даже особо не глядя, поворачиваясь к своему пухлому напарнику.
«Ты как, жив? Все нормально?»
Толстяк, фыркая и сплевывая сгустки крови, медленно поднялся. Он кивнул, а глаза мутные от боли и ярости.
«Время сколько?» – выдавил он.
Качок глянул на часы, китайские, массивные, с кучей ненужных циферблатов, и сказал. «6. Через 5 минут новости. Ее папашка должен как раз дать ответ. Тебе надо водичкой умыться». Толстяк кивнул. Через пару минут эти ублюдки завозились, нашли в груди хлама старый ламповый телевизор, вытащили его, подключили к розетке. Экран вспыхнул, зашипел. Через несколько попыток бандиты поймали нужный канал. На экране был мужчина лет 50. Сидеющие виски, идеально сидящий костюм, взгляд холодный, как лезвие скальпеля. Отец похищенной девушки, владелец сети торговых центров и телеканала. Люди поговаривают, что у него даже одна на двоих вертолетная площадка в этом городе с мэром. Но у всего этого была и обратная сторона медали. Всякие уроды типа вот этих двоих считали, что он обязан с ними поделиться своим богатством. «Как вы знаете, вчера мою дочь похитили». Его голос был ровным, спокойным, без намеков на переживания. «Преступники оставили мне письмо с требованием выкупа в 10 миллионов рублей. Именно в такую сумму они оценили жизнь моей единственной дочери. Они ждут моего ответа в 6-часовом выпуске новостей, и именно поэтому я сейчас в эфире. Что же, вот мой ответ». Он сделал паузу. В комнате стояла такая тишина, что был слышен только гул трансформатора в телевизоре. Похитители были полностью погружены в происходящее на экране. «Я готов выполнить все ваши требования и выплатить нужную сумму в полном размере. Сейчас для меня самое главное, чтобы моя дочь осталась жива, и именно поэтому я и соглашаюсь на ваши требования. Я прекрасно понимаю, что нахожусь в таком положении, что не могу диктовать вам свои условия. Но вы назвали немаленькую сумму. Чтобы собрать необходимое количество налички, мне потребуется как минимум еще 3 дня. Я прошу у всех этого времени и рассчитываю на ваше терпение. Пожалуйста, вы получите все, что хотите, просто дайте мне еще 3 дня». Экстренный выпуск новостей на этом был закончен. Дальше на экране появилась ведущая с пышными формами, чтобы рассказать о погоде на завтра. Наступила тишина, которую разорвал вопль.
«Ах ты, старый сукин сын!» – взревел толстяк. Швырнул в телевизор пустую бутылку, которую нашел на полу. Та разбилась о корпус. «Да какие еще нахрен 3 дня? Я больше суток не смогу тут провести еще. Он сам бывал в таких условиях, как мы сейчас. Посмотрел бы я на него. Да он просто время тянет. У этого богатея точно такие суммы под подушками лежат дома».
Качок молча с лицом, на котором застыла маска первобытной злобы, положил свой дробовик на стол. Там же почему-то лежали хозяйственные ножницы, большие, ржавые. Он взял их.
«Сейчас мы отрежем его малышке пару пальчиков», – процедил жердяй. «Пришлем в конверте и потом посмотрим, какой у него тогда будет ответ, раз по-хорошему этот гондон не понимает. Придется придать ему ускорение». «Ну что, Валера, настало твое время».
Я уже собирался достать пистолет, но, прикинув, понял, что в таком маленьком пространстве от стрельбы может пострадать девушка, а мне дали задачу доставить ее живой и невредимой. Я огляделся и в паре метров от себя увидел железную трубу, примерно метр длиной, может чуть меньше, идеально. Я присел, взял в левую руку ту самую железную трубу. Пора. Момент был выбран идеально. Их внимание было приковано к ножницам и девушке. Дробовик лежал в стороне, да и к тому же ярость ослепила их, а значит, они не могли сейчас принимать правильные решения. Я сделал 3 быстрых шага и выбил дверь одним ударом. Дерево с треском поддалось, и я оказался внутри. «Вечер в хату, господа», — сказал я с легкой усмешкой. «Передача «Охотник за головами», и вы в главной роли». Качок среагировал первым. Он рванул не к дробовику, а ко мне, размахнувшись огромным кулаком. Глупо, я уклонился, пропуская этот медленный молот мимо себя. И труба в моей левой руке описала короткую дугу. Труба со звоном, от которого заложила уши, встретилась с его коленной чашечкой. Хруст был похож на ломающуюся сухую ветку. Он рухнул с коротким выдохом, больше похожим на крик животного. Но противник оказался крепким. Рука его уже тянулась к рукоятке какого-то самодельного тесака, висящего в кобуре на поясе. Так и не пойму, на что он рассчитывал в этой ситуации. Я ударил трубой по рукояти и самоделку откинуло в сторону. Наши глаза встретились, и я нанес несколько точных ударов в район переносицы. Его тело обмякло. Толстяк орал что-то нечленораздельное. Он ринулся на меня, размахивая ножницами. В его движении не было ни тактики, ни смысла, только слепая ярость. Я отступил на шаг, подставил подножку. Он полетел вперед тяжело, как мешок дерьма, и врезался в стену с соответствующим звуком. Как ни странно, жердяй попытался встать и дернуться в сторону дробовика. Очень плохое решение, я оказался быстрее. Поняв, что ему сунули ствол прямо в харю, жердяй инстинктивно поднял руки с толстыми, как сосиски, пальцами. «Только это не война. Я пленных не беру». Я опустил ствол вниз и выстрелил ему прямо в район паха. Он даже не закричал, просто упал на пол и сжался в позе эмбриона. А вокруг него постепенно образовалось большое алое пятно крови. Не самое приятное зрелище. В помещении теперь была практически тишина. Только тяжелое дыхание девушки из угла и тихие стоны и повизгивание пухлиша. Я слегка перевел дух. Вытер свои отпечатки пальцев с дробовика штанину качка и вложил оружие ему в руки. Подошел к девушке и развязал ей руки. Блондинка смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Как ни странно, в них не было шока от увиденного, только облегчение. И несмотря на разбитые нос и губы, она выглядела очень даже сексуально. «Все», — сказал я тихо, наклоняясь дать ей руку. «Все закончилось, сейчас мы поедем домой». Она вздохнула, и ее тело задрожало мелкой дрожью.
«Спасибо», — прошептала она, голос сорванный, хриплый. Я думала, все, так и останусь в этой халупе, или...»
«А ты не думай, малышка». Я помог ей встать. Ноги девушки все еще слегка подкашивались. «Я же говорю, все хорошо. Сейчас мы выйдем отсюда и вернем тебя в город к родителям. Через неделю ты будешь вспоминать все это с улыбкой». Я протянул ей платок, который всегда носил с собой на всякий случай. Девушка вдруг подняла на меня взгляд. Синие, как летнее небо, глаза. Она взяла протянутый кусочек ткани и вытерла кровь с лица. В целом все оказалось не так уж и плохо. Я вправил ей сломанный нос, и надо сказать, что она даже не вскрикнула. «Ну все, считай как новый. И крови практически не осталось», — сказал я, вытирая следы крови у нее под губой. Они у нее от удара стали еще более пухлыми.
«Спасибо тебе большое еще раз. Мало того, что жизнь мне спас, так еще и возишься со мной», — залепетала девочка заказчика.
Я невольно усмехнулся. Ее отец заплатит сумму с 5 нулями. И это будет лучшей наградой за мою работу. Она мне реально понравилась. В этот момент, что я тогда не знал, ручеек ее крови достиг точки невозврата. И в этот момент я увидел, как ее глаза, только что смотревшие на меня, внезапно остекленели. Кровь отхлынула от ее лица. Ее губы разомкнулись, но звука не последовало. Она смотрела куда-то за мою спину, намного дальше.
«Что такое? Что там?»
Я повернул голову.
«Ты как будто привидение, увидя...»
Я не договорил. Воздух за моей спиной дрожал. Нарисованная дверь на стене больше не была нарисованной. Она была самой, мать твою, настоящей. Там, где была штукатурка, теперь было странное свечение. Это была непривычная всем нас дверь. Не дыра в соседнюю комнату. Это была бездна. Темно-багровая, мерцающая. Из нее шел холод, от которого по коже поползли мурашки. И запах. Этот запах я не забуду никогда. Запах мертвечины, которая уже несколько дней лежала на свежем солнце. Я не раз сталкивался с подобным, когда нужно было найти какого-то человека, но находил только его труп. И ладно бы открылся какой-то портал в ад. Это было бы
только половина беды. Из этой бездны плавно, почти грациозно вытягивалось нечто.